читаем из Нового Завета, Евангелия от Иоанна, 17 глава, 17 стих, и послание к Коринфянам, второе послание, 6 главы. «Освети их истинную Твоею, сказал Христос, слово Твое есть истина». И второе послание к Коринфянам, 6 глава, 1 стих. «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Аминь». В начале нашего собрания хор пропел нам псалом, где такие слова: «Слово Его средь тьмы ночей, блестящий светоч для людей». И подлинно для нас сегодня Слово Божие – это светоч, светоч в нашей жизни. И когда ночь наступает, мы на самом деле стараемся обращаться к этому свету. И мы так и называемся – евангельские христиане-баптисты, то есть люди, стремящиеся жить по Евангелию. И чудеса, которые мы испытали в своей жизни, они действуют и до сего дня, если мы ходим в страхе Господнем. Оправдание нас как грешников, возрождение свыше и блаженное усыновление через Бога Отца нашего Господа Иисуса Христа – удивительно драгоценные дары благодати, которые, в общем-то, становятся собственностью человека, обратившегося ко Христу. И с усвоением этих истин, верою, мы понимаем, что нам открыта некая только какая-то часть Духом Святым. И вот и мы замечаем иногда за собой, и, в общем-то, в жизни поместной церкви, когда после обращения, после принятия святого водного крещения, как развивается верующий человек, как именно от познания, мы так скажем, какой-то степени вот начальных истин идет процесс духовного роста. И с усвоением именно этих истин, верою, мы понимаем, что это только некая часть того, что нам открывается или открыто. И возникает вопрос, что же после этого, что должно вообще следовать за этими истинами, когда мы в начале нашего обращения просто порхали, и нам хотелось обнять весь мир и кричать: «Люди, какое счастье, что я знаю Господа!» Но проходит время, начинается некое, как мы уже сказали, становление нашего духовного человека, и вот в этом становлении идет формирование. Наша реакция или наш отзыв на то действие, которое Бог допускает в нашей жизни и которое Он открывает нам через Свое Святое Слово. И ответ следующий, что наше славное искупление в Господе Иисусе Христе не может и не должно сделаться только предметом веры. Потому что если мы делаем эту истину Божию только предметом веры, то Иаков удивительные слова пишет. Покажите вере вашей. То есть Петр пишет, Иаков ссылается на веру не как на предмет только внутреннего нашего соприкосновения с Богом, но именно образом жизни. Потому что оно не должно именно делаться только предметом веры, но должно сделаться действительной истиной в хождении и быть очевидной каждому. Быть очевидной каждому, чтобы не знающие Господа сказали: истина, есть Бог на небесах, истина, с ними Бог, истина, с ними Бог. Этот процесс известен нам со страниц Священного Писания как освящение. Что такое слово освящение? Оно означает отделиться, отстраниться для особой цели, то есть предоставить Богу свою жизнь, душе, духе и теле. И вот в этой главе, 17 главе Евангелия от Иоанна, мы выше читаем такие слова: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною Твоею, слово Твое есть истина». Мы знаем, что из опыта церкви, исторического опыта, что были монашествующие, или как монашество, как таковое, оно не было в начале становления христианства, оно возникло чуть позже. Но вот этот процесс отделения всегда существовал и в Ветхом Завете. И было такое направление, или как называли, секта иессеев. И история говорит, или предание, что будто бы Иоанн Креститель, он был в этом процессе тоже становления своего искания духовного человека. И кумранские раскопки на берегу Мертвого моря как раз и говорят, что на этом месте была такая община, которая отделилась от официального, мы так скажем, иудаизма, и жили отшельнической жизнью, питались скромно. И их цель была на самом деле переписывать книги Ветхого Завета, исследовать их. Это было своеобразно такое, знаете, ветхозаветнее монашество, но и есть и новозаветнее монашество. И мы знаем, сегодня в нашей стране открыто много монастырей, и женских, и мужских, но удивительно и другое. Сколько бывает порой недоразумений, сколько бывает порой греха вот в этих, мы так скажем, богоугодных, с одной стороны, заведениях или местах. Это говорит о том, что внешняя среда или наше внешнее, как вы знаете, отделение, соответствует ли оно внутреннему. И мы знаем со страниц Священного Писания, что Господь не говорил ничего о том, что мы должны вот отделиться от общества человеческого, как бы, знаете, быть отшельниками. Но сущность освящения говорит именно в Новом Завете о двояком смысле. В первую очередь, это уже как совершенное, законченное действие нашего освящения. Этот процесс на самом деле закончился, с одной стороны, в день нашего обращения. И как апостол Павел писал к евреям в 10 главе, «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». То есть именно в день нашего искупления мы освящены, или, так скажем, очищены кровью Иисуса Христа. А Иуда так пишет: «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом и Отцом и сохранены Иисусом Христом». То есть он говорит о совершившемся факте нашего уже, как мы выразимся правильно, первого шага освящения, то есть принятия Бога в свое сердце как Господа и Спасителя, осознание себя грешником и верою радуясь вот в этом начальном становлении нашего пути. Но во-вторых, именно сущность освящения – это как дело еще и незаконченное. И Священное Писание говорит нам со своих страниц следующие слова. Я цитирую некоторые стихи. 2 Коринфянам 7:1. «Итак, возлюбленные, имея такое обетование, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». А в послании Фессалоникийцам Павел пишет следующее: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести». То есть начальная стадия нашего восприятия верою, что мы уже становимся святыми, но дальнейшее сохранение себя в этом духовном, можно так сказать, статусе. И когда мы углубляемся в размышления, то нам открывается, что сущностью освящения является все более полное удаление всего нашего человека, то есть духа, души и тела, от того, в чем бываем мы повреждаемы дьяволом, в чем бываем мы повреждаемы этим миром, своим собственным «я» или своей собственной похотью. Еще в далекой древности, когда только Бог уводил свой народ из египетского рабства, то Бог, призывая Моисея, повелевает следующее. Мы читаем в книге «Исход», 19 глава, 10 и 11 стихи, следующие слова. «И сказал Господь Моисею: пойди к народу и освети его. Сегодня и завтра пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовым к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. И сказал Господь Моисею: пойди к народу и освети его». То есть здесь вырисовывается картина, как он, как служитель Божий, имел такое повеление обратиться к народу о том, чтобы он осветился. И на самом деле, Это действие сегодня продолжается в лице любого служителя церкви, который именно призван к этому, чтобы самому жить и других побуждать к этому пути. Моисею предстояло освящать народ, то есть отделить его от обычного образа, образа жизни, занятий или какой-либо другой общественной работы. Они должны были в течение 3 дней именно оставить все. Все то, что именно было вне Бога, все, что было связано с суетой, повседневностью. И Моисей должен был позаботиться о том, чтобы исчезла всякая нечистота, всякое пятно с одежд народа, чтобы они могли в 3-дневный срок предстать пред Богом и быть приятными Ему. Это повеление именно такого, мы так скажем, знаете, видимого характера, но вместе с тем, это образ того, что Бог свят и чист, и что только святой и освященный может приблизиться к Нему и предстоять пред Ним. Мы скажем, почему такие требования, почему такие ожидания? Кто-то сегодня говорит о том, что Ветхий Завет сегодня не актуален, но мы признаем Библию как все Священное Писание за Боговдохновенную книгу. Мы веруем и исповедуем, и Ветхий и Новый Завет, они имеют одну основу, потому что основаны на истине Божией, и Бог святой и вечный, и Он так о себе сказал: «Освящайте себя и будьте святы, ибо Я, Господь, Бог ваш, свят». Освящайте себя. Свою часть Моисей, как служитель, выполнил. Но здесь мы читаем о том или видим, что говорится, что и израильский народ сами должны были нечто сделать над собой. Это выражалось прежде всего, конечно, во внешнем. То есть тот период времени отражал именно начало внешнего, но главное заключалось во внутреннем человеке. И освящение не должно было быть навязанным Моисеем как бы насильно, но делом их собственной воли, их личным действием. Иногда и сегодня, в наше время, члены церкви подходят к нам как служителям за тем или другим советом. И когда мы говорим на основании Священного Писания, что нам можно, а что нам нельзя, мы видим, однако, бывает так, что послушать послушают, но сделают по-своему. И на самом деле здесь именно присуще нашей свободной воле выполнить именно то, что я хочу. Но если я в страхе Божьем, то я буду соизмерять свою волю, свое «я» только с волей Божией. Из этого мы видим, что именно освящение не обходится без нас. Бог предлагает, да, Ветхий Завет, он, как бы знаете, выражается словами, часто словами требования, словами закона, но в этом требовании есть дух милости, есть дух прощения, любви. И дело Христово, оно уже совершено для нас с вами. Оно ничего не может более прибавить к своей жертве. Я не думаю, что Дух Святой, именно через уста апостолов, через самого Господа Иисуса Христа, не представил бы нам, что сегодня к нашему общественному поклонению нужна какая-то часть каких-то ритуалов, какого-то видимого знака, в тех же свечах, или в тех же иконах, или в тех же каких-то, знаете, конкретных именно предметах, которые сегодня многие называют святыми. Этого нигде не отражено в Священном Писании. Но мы прибавляем от себя очень многого. Но дело Христово совершено, и оно не может быть более, и вернее, к нему нельзя уже более что-либо прибавить. Мы еще раз читаем этот стих из 10 главы к Евреям. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». То есть нечего к этому добавить. Добавить только нужно то, что мы должны совершенствоваться в этом пути. И теперь остается вопрос, дело за нами, войти ли нам в Его труд, как наше наследие. Это вопрос за нами. Никто из нас, и никто за нас не решит этого. Иногда говорят нам, но вы насильно людей ведете в церковь, насильно их крестите. Неправда. Никогда еще такого не было. Кто-то из нас родился в христианской семье, именно традиционной конфессией, но потом, именно когда родился свыше, в сознательном возрасте, мы так скажем, сам решил заключить завет с Господом через святое водное крещение. Именно поэтому мы говорим, что дело за нами, войти ли нам в труд его. Мы должны войти не только именно в его мир, не только в его радость, в его блаженство, но в его отделение и посвящение Отцу. Если внимательно читать послание к римлянам, апостол Павел удивительно открывает это начало становления того, кем мы были и что, чем и кем мы становимся в Иисусе Христе. И вот в 6 главе, 13 стихом в этом послании он говорит так: «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». И мы понимаем, что сущность освящения заключается в том, как, собственно, Бог нас освящает. Он нас освящает, прежде всего, через свое слово. И как он здесь сказал, Христос: «Освети их истиною Твоею, слово Твое есть истина». Начало нашего освящения лежит именно через чтение Священного Писания. И мы знаем с вами, что рожденному свыше Писание открывается, как вы знаете, по-новому. Сколько раз мы, может быть, читали, участвовали в каких-то именно, ну, так скажем, традиционных межконфессиональных ли встречах, или каких-то посещениях, или каких-то уже сегодня даже народных, как бы сказать, духовно-народных праздниках, но суть-то заключается не в этом. Поэтому, ища и испытывая, в нас ли Иисус Христос, мы получаем единственное, верное представление о нашем правильном или неправильном именно состоянии, положении нашего по отношению к Богу. И во втором послании к Коринфянам Павел так и пишет, 13 главе, 5 стихом: «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть». Мы замечаем с братьями, когда сюда приходят группы ознакомиться с церквами города Москвы, конфессиями различными. И вот я обратил внимание, что те гиды, которые приводят их сюда, уже настолько просвещены словом истины, что я одной женщине говорю: ну, что вам еще остается? Шаг покаяния. То есть она рассуждает здраво, рассуждает именно даже на основании Священного Писания, но только нужный шаг, первый шаг для того, чтобы быть Детем Божиим. Поэтому цель освящения для Дитя Божия, когда мы говорим об этом, то мы, естественно, понимаем, что мы не хотим ничего иного, как Божию жизнь с теми, кто искуплен, и с теми, которые живут в этом процессе духовного освящения. И Божья цель действительно и практически освободить нас от греха. Размышляя об этом, мы можем, кто-то может быть даже не согласиться. Но на самом деле, если вникнуть именно искренне в изучение Священного Писания, то уже с самого начала, когда только ангел Божий возвестил и Марии и Иосифу о том, что должен прийти Христос, то обращение было следующее. Ангел Божий сказал: «Родить же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». То есть здесь речь идет о всем человечестве с одной стороны, а с другой стороны идет конкретно о своих. То есть о ком? О тех, которые живут Господом, о тех, которые ищут Его, о тех, кто исповедует Его своей собственной жизнью. Поэтому постоянно и во всем Дух Святой в Писании как бы красной именно нитью подчеркивает, что кто во Христе, тот новое творение. В начале сегодняшнего богослужебного собрания брат Владимир Борисович читал из «Братского вестника», и удивительные слова он прочитал из одного из служителей Божьих, что мы можем быть в Доме Божьем, но можем быть вне Дома Божия. Мы можем здесь быть, находиться, но это только внешняя сторона. Только внешняя сторона. Поэтому благослови нас Господь, чтобы каждый здесь присутствующий был не только внешне, но и внутренне имеющим страх Божий. И в послании к римлянам апостол Павел так в 6 главе начинает: Разве мы можем оставаться во грехе? Я хочу прочитать первый только стих 6 главы. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. То есть невозможно жить двойной жизнью. И Бог в своей святости не допустит нас, чтобы мы именно омрачали Его истину. И намерение Бога во всех действиях своих – это как уже совершившийся факт, который мы должны принимать верою. И в этом совершившемся факте нашего начального становления, пути веры и пути нашего освящения мы должны очищаться от всякой скверны плоти и духа. Мы должны не прикасаться к нечистому, мы должны распинать свою плоть со страстями и похотями, мы должны упразднять свое тело греховное так, чтобы нам уже не быть рабами греху. То есть мы повторим такую истину, для нас уже как бы знакомую, что верующий человек, рожденный свыше, иногда, к сожалению, способен согрешать. Но верующий, рожденный свыше, мертв для греха. Именно рожденного свыше есть сила противостоять греху, исповедуя его и отрекаясь от него. И нет никого из нас, кто бы не знал, что намерение Божие таково, чтобы представлять нас как церковь, не просто как церковь тех или той или другой конфессии, но Павел подчеркивает, представить себе церковь славную, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного. И вот с этим словом апостол Павел обращался к ефесянам, сопоставляя семейную жизнь, жену и мужа, говоря о том, что именно муж как глава семьи, именно как глава, как отец, как муж, но он и как священник. То есть именно мужу дано некая такая, знаете, не то чтобы привилегия, но обязанность освящать свою семью, освящать в молитвах, освящать образом жизни, представлять жену свою, как сказано, святой, непорочной и чистой. Поэтому я хотел бы сегодня обратиться к братьям. Когда-то уже мы немножко касались этой темы. Братья, на самом деле, насколько Дух Святой доверяет нам, ставит нас в такое положение освящать нашу половину, освящать наши семьи. Это великое право предстоять пред Богом и говорить за свою семью, представлять ее интересы, прежде всего, духовные. Мы вчера имели прекрасное общение и немножко говорили о детях наших, о том, что не все они в Господе. Да, это печалит нас. На самом деле печалит. Это великая милость тем из нас, кто уже сегодня в лице своих детей, всего своего дома и всем домом славит Господа. Но в этом есть некий момент воспитания, с одной стороны, а с другой стороны увещевание нас, как от стороны родителей, но есть чудесное обетование. И мы его хорошо все знаем, что спасемся мы и весь дом наш, если только мы веруем. Это обетование в 126-м псалме, что дети – это награда, наследие от Господа, еще больше должны вдохновить нас на то, что это Бог наградил нас такими детьми. Да, он непослушный сегодня, да, он далеко от Господа, да, он сегодня настолько противится, и мы еще не видим плодов. Но однажды один из детей наших членов церкви рассказал мне следующее, он еще не член церкви. Когда он был именно запутан в некоторых таких оккультных делах, именно ему, именно оккультист сказал, что именно за тебя как бы ходатайствует великий ангел, над тобой ангел-хранитель. Я вот так размышлял, когда слушал этого человека, и думаю, ведь на самом деле, это великая милость, что именно Бог принимает нашу молитву, и этой молитвой освящает неверующую половину. Так и сказано, что неверующая сторона в семейной жизни, если есть таковая, освящена нашей молитвой. Это одно из на самом деле величайших, одно из величайших благословений. Потому что Божие цели и намерения иметь нас действительно своей собственностью. И вот в этой собственности Дух Святой устами апостола Павла в послании к Галатам говорит, мы вопием к Богу и говорим «Ава, Отче». Отец наш родной. И вот в этом отношении наше отношение с Богом принимать должны практическую сторону, успокоиться в нем, все предать в его руки. Как собственность Божия мы состоим из целого ряда благословений, различного, так сказать, богатства, которое мы имеем. И одно из них – это наша жизнь. Мы так привыкаем к этой жизни. Мы так именно свыклись с тем, что мы живем. Но ведь если подумать, что каждое дыхание или каждый миг нашего дыхания – это чудо. Организм наш, тело наше так устроено, что ни один компьютер не может определить вот эту полноту благодати самой жизни как таковой. И удивительно другое, что эта жизнь именно из-за греха вдруг в мгновение может прерваться. Вот сейчас, сегодня в собрании одной сестре стало плохо, и, возможно, в этот миг эта жизнь вот такая, хрупкая в этом теле, прерывается и переходит в другое. Другую жизнь, вечную жизнь. Поэтому сокровище мы имеем, сама наша жизнь. И апостол Петр в послании своем пишет удивительную истину о том, он говорит, ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой. То есть довольно того, что было. Сегодня наша жизнь должна быть именно жизнью Божией. И вот этой жизни мы должны радоваться каждый миг. Другое сокровище или другое богатство – это наше время, данное нам Богом. Это драгоценное время, и если сегодня посмотреть, на что мы его тратим, на что мы можем тратить это драгоценное время. И на самом деле нам нужно признаться сегодня всем без исключения, что иногда оно проходит праздно. Иногда оно проходит праздно, но каждый миг жизни, каждый час, каждая неделя, каждый месяц, каждый год, они приближают нас к вечному времени. Они приближают нас к тому, что мы будем жить вечно. Но сегодня это время дано нам для того, чтобы мы искали Господа. И апостол Павел, проповедуя в Афинах, так и сказал, что именно Бог назначил пределы нашего обитания. Назначил пределы нашей жизни. Еще хотелось бы сказать еще одну истину, о которой много сегодня, много размышлений. Наша собственность, или мы скажем, наше имущество. Мы иногда говорим, мы достигли, мы вот стали такими. Но ведь это благодать Божия. Говорят, что именно Эйнштейн, имея такое от Бога дарование, как физик, весьма был скромным человеком. Это говорит о том, что иногда, имея такое величие в этом познании Вселенной, сам человек понимает свою нищету, что это Божий дар. Поэтому все то, что мы имеем в самих себе, в тех дарах и талантах, всем тем, что мы располагаем, это сегодня не наше. Не наше. Я знаю сегодня отдельные церкви нашего братства, которые не могут ни содержать ни здания, ни своих служителей. В этом есть огромный минус. Мы говорим сегодня и за нашу церковь, и благодарим Бога, что именно в этом мы сегодня стоим в истине, когда есть освобожденные служители, когда мы содержим такое здание, когда мы все здесь соучастники вот этого содержания, имея, отдаем. И Христос сказал, блажение давать. Да, давать трудно, но блажение давать. Потому что это жертва. Христос желает, чтобы его жизнь так проникла в нас, как жизнь виноградной лозы проникает в ее ветви, проявляется затем в почках, цветах и плодах. Как чудесно, когда мы идем этим путем освящения, предавая всю нашу жизнь в руки Божии. Мы должны умолять Господа, чтобы Он мог возрастать в нас. И об этом нам напоминает Иоанн Креститель. Когда он встречался с Иисусом Христом, и он сказал так, вернее, когда он узнавал от своих учеников, тот ли, кто должен прийти. И когда он узнал эту истину, он сказал, ему должно расти, а мне умоляться. Ему должно расти, а нам должно умоляться. Итак, освящение – это преобразующая в нас сила Божия с участием нашего внешнего и внутреннего человека. Для нашей сестры Акуловой Анны Егоровны, которая прожила 80 лет, закончилось это время освящения. Для нашей сестры Князевой Надежды Антоновны, которая прожила 68 лет, также закончился этот процесс освящения. Для Овсянниковой Валентины Григорьевны, которая прожила 87 лет, также закончился этот путь освящения. Но мы здесь пока, мы еще в теле, мы еще способны по возрасту нашему что-то творить доброго в этой жизни. Мы еще идем процессом преображения, который осуществляется посредством нашего предоставления и души, и тела, и духа в распоряжение Господа. Ибо подобие Христа в жизни и действии, и поступках, подобие Христа в радости и страданиях, подобие Христа в речах и вхождении, в мыслях и настроении, все это должно отражать то, чем мы с вами живем и кем живем. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Давайте будем дорожить этой драгоценной минутой, когда мы в Доме Божьем и слышим и Слово Божие, когда наш внутренний человек питается этой благодатью Божией, потому что в нас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Аминь.